Виктория Платова «Смерть на кончике хвоста». Все события, происходящие в романе, вымышлены. Любое сходство с реально существующими людьми случайно. Автор. Часть первая. 6 февраля. Лёля. Двухдневная поездка за город с подлёдным ловом, с самогоном и баней по-чёрному — единственная радость холостяков, вдовцов и алименщиков накрылась медным тазом. Лёля понял это, еще не сняв телефонную трубку. Сейчас он протянет руку к обмотанному изолентой аппарату, и дежурный оперативник сообщит ему об очередном трупе. И нужно будет тащиться на место преступления и несколько часов кряду заниматься рутинной работой, заглядывать под мертвые веки, шуршать уликами, если они найдутся в первом рассмотрении, и вылавливать одиноких свидетелей, если их в первом приближении не оказалось. Интуиция его еще ни разу не подводила. Она имела совершенно определенную направленность и казалась самому Лёле почти мистической. Его интуиция собирала толпы почитателей со всего управления, которые заключали пари и делали ставки. Правда, в последнее время страсти несколько поутихли, и все потому, что призовая лошадь Леонид, Лёля, ни разу не подвел. Он всегда приходил первым. И к нему потеряли интерес, как теряют интерес к вечным победителям и вечным аутсайдерам. Ничего не поделаешь. Люди обожают интригу. Только она способна заставить вибрировать ноздри. А в случае с Лёлиной интуицией никакой интриги не было. Еще не снимая трубки, после первого звонка он легко определял, убийство ли это, самоубийство или трагическое стечение обстоятельств. После второго звонка пол и приблизительный возраст жертвы. Ну а если удавалось дотерпеть до третьего, то Лёля совершенно точно мог сказать, как погиб человек. Пуля, ножевое ранение, удушение дамскими колготками или удар тупым предметом в область второго шейного позвонка. На этом феерическое действие знаменитой Лёлиной интуиции заканчивалось, и он выезжал на место уже в качестве самого заурядного сотрудника управления. Вот и сейчас, тупо глядя на телефон, Лёля сразу же определил: первое — умышленное убийство, второе — мужчина после 40, третье — проникающее ранение в область глазного яблока со смертельным исходом. Так оно и оказалось. Дежурный сообщил ему, что в районе улицы Долгоозерной задержана иномарка. В багажнике обнаружен труп мужчины, а за рулем двое преступников, пытавшихся уйти от преследования. Следственная группа уже работает, и старшему следователю Леониду Лёле надлежит выехать на место преступления. Машина за старшим следователем Леонидом Лёлей уже послана. Машина пришла через 7 минут. Что ж, прощай, баня по-черному и нахрапистый первач. Здравствуй, труп, будь ты неладен. Загрузившись в ведомственный козел и вяло поздоровавшись с водителем, Лёля прикрыл глаза и принялся размышлять о своей горестной судьбе. Фамилия. Все дело в фамилии, которой наградили его давно приставившиеся предки. Ничего хуже этой издевательской, кокетливой, гермафродитической фамилии для здорового 35-летнего мужика и придумать невозможно. Робкая и нежная с виду, она скрутила судьбу Ленчика в бараний рог. Она диктовала ему условия и стояла за каждым из его поступков. А поступки совершать приходилось, иначе навсегда перейдешь в разряд латентных педерастов-неудачников. Лёля. Интересно, кого из прародителей нарекли таким имечком? Или во главе их рода стояла бой-баба с пудовыми грудями. Так или иначе, но вопреки женственной фамилии, Ленчик в юношеские годы получил мастера спорта по самбо и первый разряд по стендовой стрельбе. Самбо особенно пригодилось ему в армии, где чертова, но вполне официальная Лёля воспринималась как надругательство над здравым смыслом. Весь первый год Ленчик простоял в карауле у собственной задницы. Он сурово сообщал дедам, что в случае посягательств не опустится даже до предупредительного выстрела. Фамилия же сделала его законопослушным гражданином. Хотя Ленчик еще в возрасте 7 лет тягал рогалики из ближайшей булочной. Но в дальнейшем путь в преступную среду оказался перекрыт наглухо. Для того, чтобы представить место Лёли в тюремной камере, не нужно было обладать богатым воображением. Из соображений безопасности Леонид Лёля пошел еще дальше. Он поступил на юридический и благополучно закончил его с красным дипломом. Чтобы сейчас, прокантовавшись в органах почти 10 лет и дожив до 35, трястись в козле, спешащим на свидание с очередным жмуриком. Впрочем, жмурик оказался далеко не очередным. Лёля понял это сразу, как только оказался на месте. Новёхонький Ниссан Премьера был со всех сторон зажат машинами гаишников. Здесь же всего лишь в нескольких метрах стоял Рафик их управления, а прикомандированный к Лёле оперативник Саня Гусалов вместе с экспертом Курбским колдовали над раскрытым багажником иномарки. Лёля мимоходом кивнул Сане, сунул руку эксперту и заглянул в темное чрево. На самом дне багажника лежало скрюченное тело мужчины лет 45. Телефонное наитие и здесь не подвело его. Из одежды на мужчине были только брюки и носки. Половина черепа с воронкой на месте правого глаза была залита почерневшей, спекшейся кровью. «Что скажешь?» — поинтересовался Лёля у эксперта. «Что тут говорить? Вскрытие покажет. Убит явно в другом месте и перенесен в багажник много позже». «Ну, тут и ребенок сообразит», — разочарованно прогундосил Лёля. «Выбит глаз, но выходного отверстия нет. Пуля все еще в голове», — попытался реабилитироваться Курбский. Смерть наступила мгновенно. «Это хорошо». Из всех возможных видов смертей Лёля предпочитал именно этот, идущий под грифом, наступило мгновенно. Это означало, что жертва не мучилась. Документов, естественно, никаких. «Только на машину!» — включился в разговор Саня Гусалов. «Отлично. Лёля даже не ожидал такой удачи. И кто хозяин, установили? Ты огорчишься? Неужели?» По документам Ниссан принадлежит Радзивиллу Герману Юлиановичу. Тело тоже принадлежит ему. «Прошу любить и жаловать!» Гусалов растянул губы в добродушной улыбке. «Так что нас ждут черные дни». «Значит, Радзивилл». Лёля пожевал губами и снова, теперь уже надолго, сунул голову в багажник. «Тот самый?» «Тот самый», — с готовностью подтвердил Курбский. «Вот он какой, Радзивилл. Плакали наши денежки, а? Ты у меня спрашиваешь или у него?» — схохмил обладатель самого черного в управлении юмора Саня Гусалов. «В любом случае он нам теперь ничего не скажет». И Лёля с жадным, почти мальчишеским любопытством оглядел мощный торс покойника. Это тело готовилось жить долго. Сразу было видно, что Радзивилл следил за собой и изгонял малейший намек на жир, как изгоняют торгующих из храма. «Качался, как думаешь?» — спросил Лёля у Гусалова. «Ну, то, что тренажерные залы посещал, как два пальца об асфальт. А что касается всего остального, как говорит наш уважаемый эксперт, вскрытие покажет. Ну и без вскрытия Лёля уже знал, что ему подсунули дрянное, тухлое и катастрофически бесперспективное дело. И с минуты на минуту на Долгоозёрной высадится десант нахальных телевизионщиков. Они как мухи обсядут несчастную тушку Радзивилла, несчастного Лёлю, несчастного Саню Гусалова, несчастных сотрудников ГИБДД и несчастный новенький Ниссан. Самыми счастливыми в этой ситуации выглядели два задержанных преступника, скрытые от посторонних глаз в Рафике. Что и говорить, не каждый день в городе убивают таких людей. Герман Радзивилл был управляющим одним из самых влиятельных в городе коммерческих банков – Ирбис. Статус коммерческого не мешал Ирбису прокачивать бюджетные деньги и иметь договоренности о финансировании нескольких крупных проектов. Умница Радзивилл был удачливым финансистом и поставил дело с размахом. Поговаривали даже, что он сам, через подставных людей и подставные структуры, играет на бирже и время от времени легонько потряхивает рынок, только для того, чтобы не дать крови застояться, а кишкам не вывалиться. И ФСБ, и милиция, и налоговики ходили вокруг Ирбиса кругами, но Радзивилл только посмеивался над тщетой их усилий. Его последним и весьма неожиданным ходом было заключение договора с правоохранительными органами о страховании оперативников и сотрудников прокуратуры. Инициатором этого дивного начинания выступил сам Радзивилл, и под крылом Ирбиса тотчас же возникла маленькая, но с большим будущим страховая компания. И вот теперь задубевший банкир Герман Радзивилл, скрючившись, лежит перед ним, Леонидом Лёлей. И никакой страховки старшему следователю Лёле не видать, даже если сейчас на него упадет метеорит, а на весь оперативный состав тьма египетская. «Тухляк!» — еще раз произнес Лёля. «Да ладно тебе!» Саня понизил голос и сочувственно похлопал коллегу по плечу. «Обыкновенная заказуха и концы в воду. Ну, намылит тебе холку. Так только для профилактики, ведь все все понимают. Это же не инвалида за бутылку порешить. Банкир, властитель денег, думай сердец». Лёля еще раз взглянул на простреленную голову Радзивилла и цокнул языком. «Обыкновенная заказуха, ты хочешь сказать? Тогда почему он в багажнике?»
«Не знаю, может, исполнители были большими оригиналами, импровизировали на ходу. Ты у них сам спроси».
«Ладно, пойду разберусь с большими оригиналами». Большие оригиналы оказались затравленными молодыми людьми, находившимися к тому же в полуобморочном состоянии. Андрей Маклак и Вениамин Рябоконь, если верить их зачуханным паспортам. Оба уроженцы Ленинграда, 21 и 23 лет. Кроме того, от Маклака и Рябоконя за версту тянуло водочным перегаром, чего душа старшего следователя Лёли, лишенная какой бы то ни было самогонной перспективы, снести не могла. «Ну что, пацаны?» — задушевно начал он. «Вляпались вы по самые помидоры». Маклак судорожно дернул кадыком, а Рябоконь заплакал. Час от часу не легче. Хоть знаете, кого замочили. Из последующего блеяния задержанных Лёля выяснил, что молодые люди просто захотели покататься и положили глаз на припаркованный к одному из офисов на улице Савушкина Ниссан. К их удивлению, машина оказалась открытой, чем они немедленно и воспользовались. Новоявленным угонщикам удалось проехать всего лишь несколько кварталов до ближайшего патрульного автомобиля ГИБДД.
На просьбу остановиться ни Маклак, ни Рибако не отреагировали, началось преследование, которое благополучно закончилось в конце Долгоозерной. Всю эту скорбную историю, трясясь и запинаясь, рассказал Маклак. Рибаконь же икал и норовил завалиться на плечо приятеля. Рассеянно бродя по бледным, как полотно, лицам угонщиков, Лёля повторял про себя на все лады: «Тухляк, тухляк, тухляк». Ясно, что эта шпана никакого отношения к трупу не имеет, и что пьянчуги-недоумки, сами того не подозревая, выступили в роли служебно-розыскных собак. Если бы они не влезли в салон Ниссана, то еще неизвестно, сколько времени Радзивилл мерз бы в багажнике. Ну, а теперь поговорим непосредственно о потерпевшем.
О ком?
В отличие от деморализованного приятеля, Маклак выказывал похвальные стремления сотрудничать со следствием. О трупе. Когда, как, чем и за что. Рибаконя вырвало. «Да», — задумчиво произнес Лёля. «А ты как думал, приятель? Любишь кататься, люби саночки возить».
«Мы не знали, мы просто машину взяли поездить»,
— забубнил Маклак. И именно ту машину, в багажнике которой лежал труп. Удивительное совпадение. Там что, других машин не было?
«Были».
«Ну и?»
«Вы понимаете, она не была на сигнализации».
«Что ты говоришь?»
«Ну да, датчики не горели. А если датчики не горят, значит, сигнализация отключена. Мы подергали, а тачка вообще отказалась открытой».
«И ключи зажигания торчали в замке», — радостно поддержал Маклака Лёля.
«Не, ключей не было».
«Где именно вы нашли машину?»
«Точно не знаю, но могу показать».
«Успеешь».
«Мы хотели прокатиться».
«Вот сейчас и прокатитесь на полную катушку, лет эдак на 15, я вам обещаю, парни». Лёля не стал дожидаться, пока впечатлительный рибаконь загадит очередной порцией рвотной массы его штаны. Поднявшись и подмигнув на прощание угонщикам, он вышел из Рафика. Тело Радзивилла уже увезли, а на месте происшествия работали 3 съемочные группы. Встречаться с телевизионными гиенами Лёле не хотелось, и он укрылся под сенью козла. Через минуту к нему присоединился Саня Гусалов. «Ну как?» — спросил он. «Никак. Думаю, ребятки ни при чем, но это дело не меняет. Жену вызвали?» «Жена за городом. Утверждает, что муж еще 4-го числа улетел во Францию». «Она что, провожала его и махала платком на эстакаде?» «Нет. Он сам сказал ей, что улетает утренним рейсом. Позвонил 3-го, сказал, что много работы, потому переночует в городской квартире, а с утра на самолет». «Да, на самолет». А вместо самолета оказался в собственном багажнике, да еще в таком непристойном виде. «И зачем он летел в Париж?» — спросил Лёля. «Лететь в Париж. Да чего же пижонски звучит, хуже не придумаешь. Что там у него, деловые встречи? Скорее, частный визит. Если бы это были переговоры, сюда бы давно сообщили, что босс не прилетел. И потом на переговоры с голой грудью в носках и брюках не пускают. По протоколу». Гусалов дернул кадыком в сторону злополучного багажника, улыбнулся и показал Лёле редкие, широко посаженные зубы. «Умник!» — одернул Гусалова следователь. — Юморист! — Ладно, поехали в управление. — Еще неизвестно, что это за птичка такая, Радзивилл.